Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день.
Добрый день.
И я хочу сказать, что Андрей Викторович еще у нас руководит магистерской программой информационной гибридной, войны, да, скажем так. Это очень сейчас актуально, хотя первый вопрос, который от слушателей, от наших. Как по-вашему, прогноз на 2023 год? Казалось бы, высветились некоторые тенденции, понятные, да, в мировой политике. Все-таки слушатель спрашивает, а что может быть совершенно нового? Чем на следующий год может удивить?
Если речь идет о том, чем может удивить Российская Федерация на следующий год, то я все-таки уверен в том, что в следующем году мы поставим точку в конфликте на Украине, то есть мы победим, специальная военная операция будет завершена, причем нашей победой. Это не праздные домыслы и не фантазии, для этого есть совершенно определенные основания, так считать.
Какие интересные?
Целый ряд оснований для этого есть. В первую очередь, это та реорганизация, которая была проведена в плане повышения управления нашей группировкой, которая сейчас как раз проводит специальную военную операцию. Мы начали действовать эффективнее, на высоком системном уровне, при этом научились перехватывать инициативу у противника, который все последнее время пытался контратаковать, но практически все последние его контратаки заканчиваются большими потерями именно для него. Я уверен в том, что следующий год станет переломным в том плане, что накопленный опыт переведет количество в качество. То есть, не бывает полной стопроцентной готовности к войне или вооруженному конфликту. В любом случае, любой вооруженный конфликт имеет свою специфику, и эту специфику даже подготовленные кадровые офицеры, рядовой сержантский состав и часть, они изучают уже непосредственно на поле боя. Так у нас тот период, когда накапливался этот опыт, новый и для нас, и для наших противников, он сейчас завершился, и в 23-м году мы увидим эффективные действия в отношении украинских неонацистов и в отношении всех тех, кто им явно или косвенно помогает. Но это во-первых. Поэтому изменение положения на фронтах, оно и будет основным локомотивом изменений вообще, в том числе и изменений, связанных с положением, международным положением Российской Федерации в современном мире. Я в этом уверен. Что касается всего остального, я надеюсь, что 23-й год все-таки для нашей экономики не станет переломным, экономика выдержит нагрузку, плюс те угрозы, которые являются актуальными сейчас, в данный момент, когда мы записываем эту передачу, через год мы научимся им противостоять эффективно. Это касается, в первую очередь, санкционной политики, которая оказывала некое шокирующее действие, но не на нас, не на Россию, да, а на окружающий мир, который считал, что санкции – это такой универсальный инструмент, от которого спасения нет. Я уверен, что в 23-м году наша дипломатия переиграет все козни, которые строятся против нас, нашими соперниками, противниками и даже просто завистниками. Это тоже все произойдет, и так же, как в свое время прокладывание магистральных трубопроводов породило такое название, как трубопроводная дипломатия, точно так же в 23-м году появится санкционная или антисанкционная дипломатия, которая и соберет в себе совокупность эффективных методов противодействия этой самой санкционной политике, которую проводит сегодня в отношении Российской Федерации так называемый коллективный Запад.
Если брать историю санкций, которые применялись против Советского Союза, сейчас отрубок вспомнили, санкции многочисленные против Ирана и так далее, но вы упомянули термин «универсальный», в глазах Запада это казалось бы не только универсальный, но, видимо, не ожидалось, что они будут такие обоюдоострые, скажем так, а может быть, даже в чем-то острее по отношению к тем, кто инициировал эти санкции. Такого не было ведь, такого оглушительного «успеха» в кавычках санкций, который начал бить по его же инициаторам. В истории санкций в древнем мире так и было, но в новейшей истории не наблюдается. Но у меня какой вопрос. Серия была выступлений, в том числе членов Комитета по обороне Государственной Думы, о том, что помимо энергетики, объектов энергетики, которые на Украине, мы стоим на пороге более решительных действий дальнейших, которые уже касаются транспортных коммуникаций. До сих пор мы как-то очень щадяще рассматривали эту тему. Честно говоря, я для себя не имею ответов, может, у военных или у политиков. Мы щадили транспортную систему, но, тем не менее, ее использование помогало перебрасывать эшелоны с военными, технику, показывают крупным кадром, как движутся танки на открытых платформах. Ну, так, милые мои, так а чего вы ждете, пока вы их разместите по позициям, с которой они их пулять начнут, что ли? Этот вопрос задают люди, простые люди. И вот сейчас, мне кажется, судя по тому, как это звучит в дискурсе уже не кухонном, а политическом, я думаю, что да, мы подошли к той черте, когда, ну, мы должны понимать, что борьба принимает все более бескомпромиссный характер. И если на какие-то компромиссы можно было сначала как бы закрывать глаза и идти на них, то сейчас уже об этом речь не идет. Или вы думаете иначе?
Нет, я абсолютно с вами согласен. Борьба действительно приобретает бескомпромиссный характер, и более того, она приобретает характер необратимый. То есть, повернуть назад нельзя. Любой шаг назад, он не приведет к заморозке ситуации в положении статус-кво на условиях там, каких-то частичных компромиссов. Сегодня речь идет о том, что мы либо победим, либо победят нас. Вот, потому что...
Да, третьего не дано.
Ставки именно такие. Это как раз и объясняет те формы, которые сегодня применяются и используются. Потому что когда в самом начале специальной военной операции, когда считалось, что специальная военная операция, она потому и специальная, потому что она короткая, когда считалось, что она долго длиться не будет, то, конечно, старались не наносить удары по мостам, по транспортным магистралям, по путям сообщения, по вокзалам, по железнодорожным узлам. Почему? По двум простым причинам. Ну, во-первых, для того, чтобы не наносить удар тому самому населению, которое затем будет проживать уже на территориях, освобожденных от нацизма. А во-вторых, было понимание того, что если мы сейчас уничтожим, ну, например, те же мосты через реки, потом, когда эта территория будет освобождена, нам же придется их восстанавливать. За счет чего? Вот за счет бюджета Российской Федерации. Поэтому старались объекты инфраструктуры, так же, как и невоенные объекты, щадить. И в этом отношении, если посмотреть карты нанесения ударов, то они были действительно точные. Сейчас ситуация меняется, потому что выяснилось, что быстро специальную военную операцию не завершить, вот, потому что цели, которые были поставлены и затем модифицировались, они масштабные. Но и опять-таки мы столкнулись с тем, что украинских нацистов поддерживает практически весь Запад. И в этих условиях необходимо, конечно, перерезать каналы снабжения группировок, воюющих против нас. И здесь обязательно надо наносить удары и по мостам, и по транспортным коммуникациям. Без этого не обойтись.
Мы не хотим перемалывать весь ВПК Запада, да, что вот мы будем так его перемалывать и перемалывать. Хотя, по-моему, многое уже перемалывали, да. И вот есть вопрос слушателя, я его сейчас озвучу. Из Европы слышны два варианта информации о военных поставках для Украины. С одной стороны, Боррель, шеф дипломатии Евросоюза, и другие официальные лица говорят, что запасы вооружений на складах стран Европы заканчиваются. А с другой стороны, из разных столиц, Рим, Берлин и прочее, звучат обещания и заверения поставлять киевскому режиму новые и новые вооружения. Ну, тогда откуда его взяться? Кто говорит правду? То есть, в каком случае никто говорит, а источник один? В каком случае говорят правду, в каком нет?
Ну, в данном случае обе стороны врут. И Боррелли, да, и те голоса, которые доносятся из европейских столиц. Когда Боррель говорит о том, что запасы вооружений заканчиваются, он, возможно, частично и прав. Потому что все десятилетия последние, многие страны, входившие в НАТО, вот делали все, что угодно, но лишь бы не платить деньги в общий бюджет. То есть, те 2% от ВВП, которые они должны были каждый год тратить на повышение обороноспособности, они не тратили. Вот типичный пример Германия. И то, во что превратился Бундесфер Германии на начало 2022 года. Вот это такая опереточная была армия, в которую старались вкладывать как можно меньше денег. Соответственно, вполне возможно, что те ограниченные объемы боеприпасов и объемы там вооружений, они уже и исчерпаны. Но я, в общем-то, как это в этом сомневаюсь, потому что здесь, скорее всего, другая проблема, связанная с европейцами, эта проблема упирается в деньги конкретные. Вопрос, кто будет финансировать поставки европейского вооружения на Украину. Я практически уверен в том, что схема там действует вот какая. Соединенные Штаты имеют достаточный ресурс для того, чтобы давить на любую из европейских стран, заставляет их поставлять собственное оружие или заказывать и изготавливать, причем за европейские же деньги. Вот. И европейцы, они, конечно, не могут открыто сопротивляться пожеланиям Соединенных Штатов, потому что, ну, где там, где европейские страны, где Соединенные Штаты? Но, видимо, начинают уже торговаться по этому поводу, да, потому что кто даст денег? Потому что американцы, вот это у них такая типичная черта. Они любят, когда воюют за них чужими руками, и это мы сейчас видим в конфликте на Украине, где воюют американские прокси, в роли которых выступает все ВСУ и все их военные структуры. А если такой конфликт где-то происходит, то американцы давят на Европу, и европейцы поставляют оружие и оплачивают его из своих фондов. И, скорее всего, еще Боррелли возмущается вот именно по этому поводу. Это вот первая версия, скорее всего, она вот совпадает с истиной. Когда же появляются противоположные голоса из тех же европейских столиц о том, что надо наращивать поставки вооружения на Украину, то здесь нет никаких противоречий вот с заявлениями Борреля. Более того, эти заявления появляются из одного и того же лагеря. Это делают одни и те же люди. Это еще одно предложение к торгу. Потому что европейские производители оружия, которые очень хотят навариваться на производстве так же, как это делает американский военно-промышленный комплекс, потому что деньги ведь на Украину не идут, они идут американским промышленникам. Это очень там выгодно, они сверхприбыли зарабатывают. Европейцы хотят так же, но для этого надо, чтобы из Соединенных Штатов шли деньги, которые оплачивали бы производство оружия. А Штаты, наоборот, говорят о том, что ну давайте, вот солидарная позиция, пусть ваше правительство финансирует производство вооружений. Поэтому здесь звучит голос оружейного лобби европейского, который говорит о том, что мы готовы кратно увеличить и производство, и поставки. Кто будет оплачивать? Кто будет платить?
Понятно, понятно. Ну, своего рода лоббизм. Тут интересный вопрос от слушателя. А насколько вероятен заход войск Польши на Западную Украину и аннексия той территории, которую поляки считают своими землями, называя восточными кресами?
Ну, здесь не хотелось бы выступать в качестве такого прогнозисты, потому что мы сейчас скажем в передаче, а потом это произойдет, и наши в этом обвинят.
Но это вы уже как руководитель магистерской программы по гибридной войне информационной, да?
Но вероятность этого довольно велика.
Ну, гипотетически мы можем, чушь.
Гипотетически, да. Если абстрагироваться от всего, то вероятность захода войск Польши очень велика. На это указывает их приготовление, мобилизация, которую они проводят, группировка войск, которые находятся вдоль границы, который постоянно усиливается, кстати говоря, и обеспечивается боепитанием, вооружается. Они готовятся, вот эта группировка готовится к чему угодно, только не к возможному гипотетическому отражению агрессии там, со стороны России и Беларуси. Нет, они готовятся к наступательным действиям. Для этого у них есть силы, есть вооружение, есть планы, наверняка, захвата этих территорий. Есть дороги, автострадные, шоссейные, которые они по всей Западной Украине строили на протяжении последних 15-20 лет. Во-первых, за собственные деньги, а во-вторых, по собственным стандартам. То есть, эти дороги ничем не отличаются от тех дорог, которые построены в Польше. То есть, они протягивали еще 15 лет назад автомобильную сеть на Западную Украину. Зачем? Ну, для того, чтобы потом в нужный момент воспользоваться этим. И здесь ситуация вот какая. Может быть, они давно бы это уже сделали. Но в этом плане мешают, как ни странно, сами Соединенные Штаты. Потому что каждый раз, когда Польша цепляется за какой-нибудь информационный повод, и вот как это было с прилетом якобы российских ракет на польскую территорию, которые оказались украинскими в итоге, и начинает раскручивать все это дело, там собирается их Совет Безопасности, президент делает какое-нибудь страшное заявление, их американцы осаживают. Потому что участие польских войск, вот именно организованных, а не каких-то групп добровольцев, в конфликте американцам совершенно не нужно. Это лишние факторы риска, потому что Польша страна НАТО. И если они куда-нибудь втянутся, а русские там с белорусами, допустим, возьмут их в клещи и разобьют, то американцам Польшу придется из этой ямы вытягивать. Они к этому не готовы. Им достаточно того, что у них в распоряжении украинская военщина вся, ее можно тратить, ее не жалко. То есть, процесс линейный.
Ну, если... пока достаточно.
Пока достаточно. Если появится Польша, процесс будет слишком рискованным. Но что касается самой Польши, то я уверен в том, что если ситуация сложится такая, что, например, у нынешнего украинского правительства закончатся вооруженные силы, то есть, русские всех перебьют, и Украина останется беззащитной, и встанет вопрос о том, чтобы там отходить на дальние рубежи, вот тогда начнется раздел Украины. И вот тогда все те подразделения Польши, которые там уже ждут своего часа, они, возможно, двинутся вперед.
Ну да, назовем условно день минус X, да. Но вот интересно, что похожая ситуация, конечно, не уравнение, но чем-то напоминающая, только наоборот, уже в отношении нас. То есть, попытка спровоцировать Россию на вмешательство еще в одну коллизию, которая, ну, уже давно назревает в Европе, я имею в виду, конечно, Косово. Вот вопрос слушателя. Что будет, если Косово примут Евросоюз? Потом, наверное, примут и в НАТО. Случится ли война на Балканах, а потом и в Европе? Может, этого исхода ситуации добиваются те, кто подталкивает Приштину? Ясно же, что сербы не согласятся и ответят. А война на Балканах для ослабления Европы – отличный вариант для США. Ну, а Россия, само собой, не сможет стоять в стороне. Ну, такой интересный расклад геополитический, вернее, региональный, но который чреват, в общем, геополитическими последствиями довольно глобального масштаба.
Чреват, конечно. Но вот если Косово примут в Европейский Союз, и примут в НАТО, то тогда те сети по нелегальной торговле оружием, людьми, органами, наркотиками, которые сейчас базируются на Косово, как на плацдарме, вот, они...
Хаб,
конечно, да. Они, граница откроется, и тогда косовская организованная преступность станет доминирующей в Европе, причем не в восточных странах, не в странах Восточной Европы, которые победнее, а станут доминирующей преступной силой в странах Старой Европы. То есть те же немцы и прочие французы получат себе подарок. Подарок от американцев. И вот как они будут с этим справляться, сложно сказать, потому что сейчас это анклав, который благодаря своей условной изоляции, вот эта изоляция не дает преступным группировкам масштабно выходить за пределы этого анклава. Вот их никто не трогает внутри анклава, потому что деньги, которые они зарабатывают там на торговле оружием, людьми, органами, наркотиками, понятное дело, что они делятся активно. Но и за пределы они особо-то не выходят, потому что там их ждут, и там уж нет гарантии безопасности. А так, если все это произойдет, то это будет уже такой крупный бизнес. Что касается Сербии, то у Сербии, конечно, ну, во-первых, нет сил для того, чтобы противостоять любым попыткам косовских албанцев сделать это. Потому что тут же, рядом, прямо на территории Косово, две натовские базы, и вообще не проблема будет. Это во-первых. Во-вторых, все-таки... Здесь важно понимать, что и у сербского руководства тоже много интересов на Западе. Поэтому начинать новую войну никто не начнет. Недавно вот были обострения, связанные с особенностями там, хождения документов сербских на территории Косово. Да, и вроде бы сколько было шума, армия сербская там отмобилизовалась отчасти. Чем это закончилось? Ничем. И вот сейчас тоже ничем не закончится. Но для России, если она захочет поучаствовать в этом, это может стать, конечно, ловушкой, потому что будет еще одна горячая точка, которая будет отвлекать наши силы и средства.
Ну да, если мы представим, тем не менее, в чем здесь опасность, ну, как я ее вижу, если действительно, а судя по всему, так и будет, Косово станет членом сначала Евросоюза, потом НАТО, особенно НАТО, вот если это произойдет, то косовские албанцы, конечно, ужесточат свою позицию по отношению к сербскому населению Косово. И у них как бы будут развязаны руки, у них в руках именно зонтик, на котором написано НАТО. И они, конечно, могут предпринимать еще более радикальные меры в отношении сербского населения. Вот тут, конечно, у Белграда будет очень сложная ситуация, потому что не предпринимать ничего будет трудно из-за внутриполитической ситуации, потому что, конечно, сербы, которые проживают на сербской, хотел сказать, исторической, Косово это тоже, вообще-то, историческая земля Сербии, на самом деле. Причем это закреплено в резолюции ООН 1244. Но мы понимаем, о чем мы говорим. Белград не сможет просто так взирать на это. И это, кстати, возможно, и осложнит быстрый заход, как бы не хотела часть, кстати, сербской элиты, заход Сербии в ЕС. Но это действительно будет дилемма для внутриполитической ситуации Сербии. Может привести к таким непредсказуемым результатам. Но вы правы, для России это была бы ловушка, конечно. Хотя трудно себе представить, чтобы мы совсем остались в стороне. Но здесь, видимо, выбор мер и методов, да. Вот вопрос, теперь перенесемся в другую часть Европы. Слушатели спрашивают, мутная какая-то история с попыткой переворота в Германии? Не проясните ли, что в подоплеке? Ну, имеется в виду вот это недавнее, значит, восстание рейхсбюргеров. И якобы за ними стояла рука Москвы, которая ими двигала как фигурами на шахматном поле под названием «Политика Германии».
Там чрезвычайно была мутная история. Причем история, которая для Германии вообще,
как раз,
говоря,
о гибридных войнах,
не свойственна. Да. Кто ее придумал, непонятно, потому что в Германии такие дела так не делаются. А здесь целая конспирологическая история была разработана, детективного жанра.
Как-то по-англосаксонски получается.
Да, в чистом виде. Скорее даже по-латиноамерикански. Потому что те люди, которые там готовили якобы вооруженный мятеж с крайне невнятной программой политической, вот это были отставные военные, спецназовцы какие-то якобы, которые там где-то объединялись по каким-то очередным мюнхенским пабам, критиковали, значит, действующую власть, причем не кого-то конкретно, а вообще. Что-то им там не нравилось, и вот они таким образом там собрали какую-то тусовку, и на процессе обсуждения очередных радикальных мер за кружками пива их, по-моему, всех повязали. Вот, при этом. Причем история нереалистичная, учитывая, ну, во-первых, менталитет немцев. Во-вторых, их традиции вот, проведения подобного рода вещей. Может быть, кто-то, кто как раз писал сценарий этой истории, перечитал книжку о Мюнхенском пивном путче и решил, что вот теперь, ну, да. Это вот типичное, да,
хох. Расправились.
Ну, вот, но получилось как-то неубедительно, это во-первых. А во-вторых, даже если там, мне кажется о том, что эта история была выдумана от начала и до конца, для того, чтобы подбросить какой-то хайп и получить уже политические дивиденды на этом самом хайпе. Потому что когда ты, допустим, политик немецкий, вот, и ты из кожи вон лезешь, стараешься решить экономические проблемы, они не решаются, потому что это проблема, укоренившаяся уже. И тебя за это все время пинают, говоря о том, что ты простейшие вещи решить не можешь. И тут вдруг попытка организации госпереворота, военный мятеж без пяти минут, люди, которые готовили на кого-то покушение. Вот, ситуация заставляет забыть на время об экономических проблемах. И вот тот человек, который был совершенно бесполезен с точки зрения экономики, он становится героем. Мне кажется, что это провокация.
Как вы относитесь к феномену Илона Маска? Что это, серьезные дела или развлечения для публики в публичном же пространстве?
Ну, вообще говоря, что касается самого Маска и феномена, связанного с ним, то Маск, конечно, большой молодец. Нам бы хотя бы парочку таких Масков.
Масков, да.
Да, конечно, потому что, ну, это крутой предприниматель, который, действуя с позиции своего частного бизнеса, но, правда, при приличном финансировании со стороны государственных структур, умудрился решить те задачи, которые не могло решить на протяжении десятилетий или со скрипом решало государство. То есть он показал, как надо работать, да, если убрать инертных чиновников, которым ничего не интересно, кроме своего личного благополучия из этой цепочки, если все будут вкалывать. Вот это то, что показал Маск. В этом плане его пример, конечно, является показательным. Вот к Маску я отношусь с большим уважением.
Ну, может быть, слушатели имели в виду не только его достижения там, в космосе или в IT-технологии, но и его вот такой политический профиль сейчас, когда он, приобретя Твиттер, значит, развернул цензуру наоборот. Вот я не думаю, что он допустит совсем бесцензурный Твиттер, я как-то в это слабо верю, но он предпринял ряд шагов по такой, я бы сказал, либерализации в хорошем смысле слова, допущению разных точек зрения, без охот на информационных ведьм. Может быть, слушатель это имел в виду. Вот этот его остановят на этом пути? Ведь все-таки он протрамповый у нас, или как протрампистский, как сказать?
Ну, как сказать?
Байден будет тормозить его
министра? Вот насчет лично Байдена не знаю, готов ли он тормозить. Но если ему дать полосатую палочку, то, может быть, и попробует. А вообще говоря, кто влияет на Маск? Влияет на Маска те, кто его софинансирует. Потому что он развивает эти свои чрезвычайно успешные проекты не только на собственные деньги.
А кто софинансирует?
Основной объем финансовых поступлений у Маска, как ни удивительно, от Пентагона. Это военный бюджет. И, соответственно, вот это и является основным рычагом, который определяет решение
те или иные спасательный
Маска.
Жилет.
И спасательный жилет, конечно. Но не может выйти за пределы тех правил игры, которые ему диктуют его спонсоры. Это вот что касается того, свободен Маск или нет. То есть, он не является свободным, абсолютно свободным и вольным предпринимателем. Он человек системы. Просто эта система имеет несколько иные очертания, не те, к которым мы привыкли. Это во-первых. А во-вторых, что касается Твиттера и цензуры... Но там цензура, конечно, осталась, вы абсолютно правы. Вот, просто цензура одного типа ушла, а цензура другого типа пришла. И в этом отношении либеральная цензура, она может быть не менее жесткой, а довольно часто бывает и более жесткой, чем цензура, например, бюрократического, полуавторитарного государственного аппарата. Потому что у нее упаковка просто более привлекательная. Но благодаря этой упаковке и псевдоощущению свободы к людям и находятся ключи, которые потом помогают завинчивать все необходимые гайки. Вот, а так, в целом, типичная стратегия, когда Маск приобретает ресурс, объявляет о том, что вот теперь он свободен, если раньше ваши сообщения цензурировали, то теперь никакой цензуры, территория свободы.
Да.
Возвращает Трампа. Трамп за сутки набирает колоссальное количество подписчиков за сутки. Это вот феноменальный был совершенно успех. Вот, и новый обновленный Твиттер выглядит как приманка. То есть, территория свободы. Все начинают туда идти, в том числе и те люди, которым есть что скрывать от государства. Они думают, что вот на этой площадке цензуры нет, нас защитят. Они туда стекаются все, начинают вести коммуникации, которые они никогда бы не стали вести на других площадках, где есть цензуры. Старший брат смотрит семью глазами за тобой. Соответственно, система аккумулирует сведения об их контактах. Вот. А после этого, после того, как
собирается...
Да, это уже продукт, который можно продать тем же специальным службам. Ну, то есть, типичная ловушка. Вот так же примерно начинала действовать Telegram.
Спасибо. Спасибо. Андрей Викторович Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Всяческих успехов в новом году.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.